Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Наталья Зайкова, художник, организатор конкурсов выставок «Территория авторских кукол», член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства России. Здравствуйте, Наталья!
Добрый день.
Наталья, конечно же, мне с вами хочется поговорить в первую очередь о ваших выставках, которые вы проводите «Территория авторских кукол», но начнем мы программу с темы о кукле в целом. Когда же появились первые куклы, и какие куклы существовали, какие куклы сейчас существуют, и программу мы назовем так: «Кукла в нашей жизни». Какое она имеет значение сейчас? И вопрос первый. Давно ли человечество имеет дело с куклами? Когда появилась первая кукла?
Точная дата, когда появилась первая кукла, неизвестна. Но самая старая кукла, которую вообще нашли на территории бывшей Чехии, эта кукла сделана была из кожи и датирована она примерно 5000 лет назад. То есть она даже старше пирамид. Назначение этой куклы неизвестно, то ли ей играл ребенок, то ли она участвовала в каких-то ритуальных мероприятиях. Но, во всяком случае, первая кукла была сделана из кожи, и ей 5000 лет назад.
Надо же, как интересно, оказывается, кукла с человеком очень и очень давно. А из чего еще делались куклы? Вот следующие уже, которые, может быть, помоложе, там 3000 лет назад, там 2000, я не знаю, конечно, фантазирую. Когда вообще история, вот первые куклы были, дальше-то как они, где были?
Ну, куклы изготавливались из самых-самых удобных и близких материалов, какие были под рукой. То есть это дерево и это глина. То есть деревянные куколки, глиняные куколки. И первые ремесленники, которые торговали на рынках куклами, были в Древнем Египте, потом в Древней Греции, в Древнем Риме. Находят большое количество глиняных куколок. То есть кукла с нами еще до нашей эры появилась.
До нашей эры. А назначение первых кукол какое было? Дети ими играли или что они могли делать? Ну, украшать интерьер, хотя вряд ли.
Куклы, скорее всего, были игровые для развлечения детей. Так же, как в русских деревнях, например, самым доступным материалом были ткани, кусочки тканей, солома, которые набивали тельце, например, куклы, заворачивали там платки, делали юбки. И это была кукла, которую играли дети.
А дальше как история развивалась?
Ну, куклы начали совершенствоваться. И в 17 веке куклы играли вообще интересную роль. Они делались из дерева, на них шили специальные костюмы. И они были что-то типа журнала мод современных. То есть все европейские королевские дворы выписывали из Франции куклу, которая была наряжена определенным образом. Получается, по платью этой куклы портные снимали фасоны и шили дамам платье.
Задача этой куклы была именно показать платье, которое хочет сшить дама.
Ну да, новые фасоны, как вот журнал мод. И кукла была манекеном.
А размер какой был куклы? Большая или
небольшая? Примерно 50-60 сантиметров, то есть небольшая.
Чтобы удобно было транспортировать?
Да, да, для транспортировки удобно было. Их в красивых специальных ящичках возили. Кукла была большой редкостью и большой ценностью.
С чем это связано, что кукла была ценностью? С материалами, из которых изготавливали куклу? Или, может быть, с культурными какими-то моментами?
Ну, вряд ли с материалами. То есть она изготавливалась из дерева, но ценилось, наверное, мастерство. Но вот в качестве, наверное, манекена кукла там была уже вторая роль. Первая играл костюм.
Сам костюм стоил,
да,
дорого.
Сам костюм имел смысл. Он делался индивидуально. Он нес какое-то новаторство, так как это была мода. И поэтому ценился более костюм, чем кукла. Потом, со временем, кукла стала выходить на первый план. Куклы стали делать из других материалов, кроме дерева. Появились фарфоровые куклы. В XIX веке, например, куклами играли девочки только в определенное время их выносили в детскую, а потом уносили. То есть они не валялись там со спутанными волосами или там со снятыми одеждами.
Но они не могли валяться, потому что ведь куклу могли же позволить только богатые люди себе.
Но, тем не менее, они бережно очень относились к этому. И многие куклы дошли до наших времен благодаря этому, что к ней бережно относились.
А такой вопрос еще. Фарфоровые куклы, деревянные, а еще какие-то были тряпичные у простых людей?
Да, из ткани куклы, глиняные куклы. Куклы на самом деле можно делать из чего угодно.
Угу. Когда кукла стала доступна для, не знаю, может быть, даже не большинства, а для всех?
В 19 веке куклы стали делать механическими. То есть куклы, например, помещались в шкатулки музыкальные. Балерина крутилась как в музыкальной шкатулке, это же тоже кукла. Появлялись марионетки, которыми можно было управлять, деревянные. И различные другие механизмы, когда их поворачиваешь, а кукла там шевелится, поворачивает головой, открывает рот.
Я сразу вспоминаю сказку «Три толстяка»,
да,
где кукла наследника Тедди.
Тутти.
А, Тутти, Тутти, да, это промежку Тедди. Наследника Тутти, что же она там и танцевала, и что только не делала.
Да, она была заводная механическая кукла, которую заводили, и она выполняла определенные движения. Это было очень популярно в 19 веке, это считалось таким новаторством.
Ну и опять же, только богатые люди могли себе это позволить.
Да, только наследники могли себе такое позволить. Тутти.
Но дальше, у нас же тема-то не просто куклы, а тема еще и авторская кукла. И вот хотелось бы об этом тоже с вами поговорить. Что же такое авторская кукла?
Ну, авторская кукла стала появляться такой термин уже ближе к нашим временам, когда... Ну, нет, вначале давайте скажем о том, что куклы пошли в массовое производство в 20 веке. То есть появились огромные фабрики, и куклу можно уже купить, не заказывать где-то у мастера, а купить практически в любом магазине.
В любом детском магазине, да. Пупсики.
Вот. И их там неимоверное количество. И поэтому кукла перестает нести какую-то ценность. Их много, к ним они валяются в детских, у них спутанные волосы. То есть кукла перестает быть объектом каким-то.
Ну, потому что она доступна, и даже если что-то сломалось, можно выбросить,
заменить. Ну, и недорого стоит, собственно.
И доступно большинству населения, но и все-таки мы возвращаемся именно к авторской кукле.
Да.
Что же это за понятие?
Авторская кукла. Авторская кукла, она несет авторскую идею, она сделана по авторским выкройкам, по авторской методике, по авторским технологиям, и только тогда она может называться авторской.
Кукла Тильда – это авторская или нет? Когда существует определенная выкройка, но делает-то ее человек, или это просто кукла, изготовлена своими руками?
Нет, это вот скорее подделка, которая изготовлена своими руками, потому что здесь нет авторской выкройки. То есть выкройка идет стандартная.
А только костюм может быть авторский у нее?
Ну, костюм может быть авторским, но сама кукла нет.
Угу.
Есть еще такой вид кукол, как тыквоголовки.
А это что за вид?
Ну, у них такая большая голова, а лицо очень условное, просто две точки.
Я не могу даже представить, задача этой куклы какая?
Ну, вот то же самое, то есть делается авторский костюм, но сама кукла, она как манекенчик такой маленький, то есть она не
показать
является...
красоту костюма?
Ну, да.
Угу.
Да, но они более игровые, их покупают детям, чтобы они снимали одежки, одевали одежки, можно было покупать новые одежды для кукол.
А какая задача авторской куклы? И любая, может быть, какую автор перед собой ставит? Там, не знаю, это же, в принципе, ведь не для игры она делается.
Но авторская кукла – это скорее арт-объект. Это элемент искусства. Он может играть роль как украшение интерьера, так и нести какую-то идею, близкую, например, человеку, который ее приобретает.
А как элемент коллекции?
Да, составлять элемент коллекции.
Угу.
Можно, кукол собирают по определенным темам, кукол подбирают по образам, которые, ну, например, предпочитает коллекционер.
А расскажите, пожалуйста, какие виды авторских кукол бывают?
На данный момент куклы делаются из пластиков, из тканей, И мы можем отметить технику Тедди. Это когда по выкройкам шьются какие-то звери, полузвери. У них двигаются ручки и ножки. Крепятся они на специальных шплинтах, на шплинтовых соединениях.
А я сразу же вспоминаю Мишка Тедди.
Да, Мишка Тедди. Вот эта технология Тедди как раз есть.
Это немецкая технология.
Да, впервые она появилась в Германии в конце 19 века. Небольшие такие кустарные фабрики, которые шили этих медведей ограниченными партиями.
Но функция этих медведей была, они же были для игры.
Да, они были просто игровые медведи. Да.
Для детей никакого ни украшения, ни интерьера, ни коллекции, просто для детей.
Да.
А сейчас Тедди. Играют ли ими дети? Или, мне кажется,
Тедди как-то... можно играть, но если это авторская кукла, то там используются просто, например, масляные краски, угу, которые могут быть...
Не полезны.
Да, для детей не очень полезны. Они могут стереться просто в качестве, ну, в процессе игры. Игрушка может запачкаться, а вот постирать ее уже вот, ну, невозможно, это не предусмотрено.
А если мы дома, например, из какого-то, может быть, меха или ткани, сами взяли, выкройку придумали и сшили какую-то игрушку ребенку, это будет считаться авторской куклой или это просто поделка?
Ну, если выкройка будет авторская, то, конечно, это тоже будет авторская
игрушка.
Тоже
авторская кукла.
Конечно.
А то, что вот вяжут крючком сейчас куколок, это тоже авторское?
Да. То есть, если это все сделано непосредственно от идеи до воплощения самим автором, это и авторская кукла.
Угу. А еще расскажите, пожалуйста, ведь вы же проводите и конкурсы, и выставки авторских кукол. Вот, а самой идеи, как вам пришла такая идея проводить конкурсы и выставки? Что это за проект такой? Как давно он существует?
Моя главная задача – это популяризация кукольного искусства. Показать людям, на что способны авторские куклы, а может быть, впечатлить кого-то, заняться авторскими куклами, начать их изготавливать. Авторская кукла может быть как арт-объектом, так и нести определенный смысл и быть уже воспитателем и информатором. То есть кукла приглашает нас в свою игру, и если мы, например, изготавливаем куклу на определенную тему по литературным героям, по произведениям, например, искусства, ну, картинам, например, там, скульптурам, мы можем людей привлекать к первоисточнику. То есть если мы по литературному произведению создаем кукол, это получается такая объемная, интересная иллюстрация, которая может быть вот как визуальный объект, побудит кого-то почитать исходник литературный.
Обратиться к оригиналу.
Да, обратиться к оригиналу. И тем самым получается, что все...
Ну, это просвещение. Получается, пришли дети, взрослые, с
семьями. Ну, воспитание и просвещение.
Да, воспитание, просвещение. Обратили внимание, задумались. Может быть, они до этого и не читали эту сказку. У вас по каким темам бывают выставки? Сказки, там, я не знаю, рассказы, что вот, в какую сторону?
У нас было на данный момент 3 выставки. 2 из них были более объемные. Первая по произведениям Крапивина, вторая по произведениям Мамина Сибиряка, а третья это непосредственно касалась Щелкунчика, но не только сказки, но и балета, но и музыки Чайковского. То есть мы объединили сразу все искусства, которые касались Щелкунчика.
Здорово. Об этом уже поподробнее мы с вами расскажем, но в следующей нашей программе. И еще один вопрос. А где-то можно посмотреть то, что вы делаете, не только на выставке, но и в интернете, потому что вот наши радиослушатели сейчас заинтересуются и скажут, что какие же они вообще бывают, авторские куклы. Может быть, у вас есть какой-то сайт, где в соцсетях можно увидеть ту красоту, которую создают авторы, мастера?
У нас есть группа ВКонтакте, называется «Территория авторских кукол».
И там можно зайти, зарегистрироваться,
да,
и посмотреть.
Да. И, а также наблюдать за конкурсами, которые будут. То есть там публикуются все материалы, то, что касается конкурса. Можно наблюдать за мастерами, потому что они выкладывают промежуточные этапы свои.
Фото своей работы. Или прямо видео выкладывают?
Выкладывают и фото, и видео. Угу. То есть кто как желает.
Как здорово, можно же прямо даже и посмотреть, ознакомиться, как вообще делается кукла. Вот даже тот же Мишка Тедди, какие-то этапы.
Да, какие-то вещи можно подсмотреть у автора, как это делается.
Потому что иногда кажется, что такой шедевр смотришь и думаешь, да неужели это вообще можно сделать руками? Особенно начинаешь, когда уточнять, а из чего же это сделано? А тебе говорят, так, а тут вот газетки взяли, так смяли и сделали. И даже не верится. Но это правда бывает же так, что из бумаги, из газеток сделали, и получилось что-то нечто новое, неописуемое.
Да, тут может быть любой материал. И самое главное, что здесь нет никаких правил. Вот, ну, нет никаких правил, нет никаких учебников, по которым нужно это все делать. То есть нужно делать вот то, что исходит из души, вот просто из души, с любовью.
Можно не быть художником.
Можно не быть художником. У нас иногда женщины, которые были учителями, обычными учителями средней школы, но они выдают такие шедевры, от которых художники теряют сознание.
А дети могут заниматься авторской куклой, или это все-таки сложно и нужна помощь взрослых?
Ну, начинать они, безусловно, могут и в детстве, то есть совершенствоваться. Тут смысл в том, что ты с каждой куклой растешь. Мастерство у тебя растет, точность образов. То есть, если вот посмотреть на протяжении как бы нескольких конкурсов, например, если человек участвует, мы видим его рост.
Ведь куклу сделать это же не просто, по времени это очень затратно. Я почему так говорю, потому что моя дочка, она тоже какой-то период времени старше занималась авторской куклой. Выкройки сама шила, там что-то там, костюмчики, им волосы ходила покупала. У нее бывало по несколько месяцев уходила для того, чтобы сделать одну куклу конкретную.
Ну, по-разному. Иногда бывает так, что работа захватывает, и сидишь просто там целый день и ночь шьешь, делаешь. Иногда работа не идет, ты ее откладываешь. Но работа над куклой начинается заранее выкроек, заранее вот всего пластика и всего прочего. То есть начинается появление образа, когда делаешь эскизы, когда придумываешь костюм, придумываешь позу, мимику. То есть вот эта вся работа, она вроде бы невидимая, но на это тоже тратится огромное количество времени.
Ну, безусловно, потому что нужна же идея, а ведь, чтобы эту идею придумать, надо же где-то вдохновиться, может быть, там, почитать, посмотреть других авторов коллекции.
Но в авторской кукле еще важно, чтобы она не выглядела просто как ваза. Она должна нести с собой какую-то идею и передавать нам ее, чтобы мы это могли считать с ней. То есть не просто красивенькая кукла, а именно образ, который несет какую-то идею в собой.
Чтобы какая-то душа в ней была, да. Как живая. Вот смотришь, она кукла, но в ней что-то такое есть, и ты понимаешь, что человек ее сделал не просто так, а вкладывал свою душу, мастерство. Спасибо вам огромное. Еще раз в конце программы мы повторим, куда наши радиослушатели могут обратиться, чтобы посмотреть, подсмотреть, увидеть и узнать информацию о ваших ближайших выставках. Итак, это группа ВКонтакте.
Группа ВКонтакте «Территория авторских кукол». И сейчас у нас действует выставка «Щелкунчик» по улице Царская, 7. Работать она будет до 15 января.
В городе Екатеринбурге. Спасибо вам огромное, Наталья. В следующей программе мы с вами продолжим разговор уже конкретно о различных выставках, которые вы проводили. Ну а сейчас будем прощаться. И я напоминаю, что программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас провела Ольга Мануйлова. А гостем в программе была сегодня Наталья Зайкова, художник-организатор конкурсов выставок «Территория авторских кукол», член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства России. И мы будем с вами прощаться. Всем до свидания.
До новых встреч.
До новых встреч.